Как мы уже видели, библейская первая книга царств настаивает на том, что ковчег Господень был непосредственно вовлечен в военные действия, то есть находился на полях сражений. Поэтому его и захватывают в плен филистимляне. Библия говорит, например, следующее. «Услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан». 1 Царств 4:6-7. И тем не менее, филистимляне нападают на израильтян и сначала побеждают их. Писано, «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало на израильтян 30 тысяч пеших, и ковчег Божий был взят». 1 Царь 4, 10-11. Однако потом израильтяне победили, и в итоге вернули себе ковчег. Есть ли что-либо в истории Тихвинской иконы, что могло бы послужить источником для указанных библейских описаний? Оказывается, есть. Возможно, это событие начала 17 века. Историки сообщают. Тихвинская икона прославилась многими чудотворениями, но замечательнейшим из них, полагают, избавление Тихвинской обители от нашествия шведов в начале 17 века. Конец цитаты. Писано. В 1613 году, когда шведы под предводительством Дельгарди, Дел плюс Орда, примечание автора, овладели Новгородом, Тихвинская обитель под защитой владычицы, то есть Тихвинской иконы Богоматери, выдержала тяжкое нападение на Наточе. Шведам нанесено было огорчение, и вместе поражение отрядов шведских и на реке Усть, и в самой обители Тихвинской, откуда они были изгнаны. Чтобы отомстить обители за изгнание, предводитель их Дельгарди двинул на нее свои полки и приказал разрушить ее до основания. Многоточие. Все были объяты ужасом. Одни монахи с воинами стояли на стенах и бились со врагами. Другие, собравшись с народом в церкви, молились Богу и Пречистой Его Матери пред ее иконою. Многоточие. Чудотворная икона, Тихвинская, с молебным пением была обнесена по монастырским стенам. Шведы были объяты внезапно таким страхом, что никем не гонимые бежали от обители. Конец статы. Однако на этом сражения не кончились. Шведы вновь нападают на окрестные земли, и Тихвинская икона опять спасает защитников. Уже в 1614 году. Шведские войска пытаются уничтожить Тихвинскую икону. Писано. Шведский полководец в страшной злобе на Тихвинскую обитель послал многочисленнейшие против прежнего силы с приказанием разорить монастырь до основания. Чудотворную икону разрубить на части и ее церковь разметать по полю. Конец статы. Но Тихвинская икона и на сей раз спасла земли от нашествия. Тихвинская икона была окружена исключительным почитанием. В частности, сообщается следующее. После такой чудесной победы прибыли в Тихвинский монастырь царские послы для заключения мира со шведами. Сняв список с чудотворной иконы Божьей Матери, послы отправились за 50 верст к реке Сяси в деревню Столбово, недалеко от Ладоги, куда прибыли и шведы. Так заключен был в 1617 году, 17 февраля, мир Столбовский пред иконою Пресвятой Богородицы, как главною порукою мира со стороны русских. Оттуда же послы отправились с той же иконою на принятие из рук врагов Новгорода, бывшего 7 лет во власти врагов на Наточе. В память чудесного явления Тихвинской иконы и отдаления врагов предстательством Богородицы установлен церковью в 26 день июня по всей России праздник в честь Тихвинской иконы Наточи. Ныне, то есть в конце 19 века, 24 раза в год совершается крестный ход с чудотворной иконой по всем окрестностям Наточи. Императрица Анна Иоанновна пожаловала для украшения иконы изумруд, замечательный по своей величине и резьбе. на Туче. Для поклонения чудотворной иконе Тихвинский монастырь посетили в 1747 году императрица Елизавета Петровна, в 1798 году император Павел Петрович, который сам перенес икону на настоящее место, ну, в конце 19 века, из Рождественского собора. И в 1809 году великая княгиня Екатерина Павловна с супругом своим и приложила к иконе превосходный бразильский топаз и дорогие бриллианты, ей уже привезенные от императрицы Марии Федоровны. Бриллианты и голубой сапфир в 80 карат. Все украшения на золотой драгоценной ризе полагаются более чем на 60 тысяч рублей серебром. Перед иконою висит драгоценное приношение графа Шереметьева в 1803 году. Золотая лампада ценою 12 тысяч рублей серебром. Конец статы. Как мы теперь понимаем, вероятно, какая-то часть истории Тихвинской иконы отразилась и на страницах Библии в Ветхом Завете в виде странствий ковчега Господня и его побед на полях сражений израильтян с филистимлянами. Возможно, здесь израильтяне – это русские 17 века, а филистимляне – их противники – шведы. Напомним, что согласно нашим исследованиям, некоторые библейские книги писались вплоть до первой половины 17 века. Смотрите «Библейская Русь», глава 10. Другой, более древний слой событий, отразившийся в библейском сказании о странствующем ковчеге, восходит своими корнями, вероятно, к 14 веку, к событиям, связанным с Куликовской битвой 1380 года и со странствиями Тихвинской иконы в 1383-99 годах. В заключение обратим внимание, что в Острожской Библии вместо слова «ковчег» употребляется «киот». Но сегодня киотами в православной церкви называют ящики для икон. В связи с этим нельзя не обратить внимание на то, что в нескольких местах Библии ковчег упоминается в связи со скинией. Например, писано «И понесли ковчег и скинию собрания» 2 Паралипоменон 5.5 или «Скинию собрания и ковчег» исход 31.7. Обычно считается, что скиния – это некое помещение, шатер. Но, может быть, позднейшие редакторы Библии заменили кое-где в библейском тексте слово «икона» на созвучное ему слово «скиния». Тогда, например, библейское выражение «понесли ковчег и скинию собрания» могло первоначально звучать как «понесли ковчег и икону».